11:08 московское время.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский, Сергей Александрович.
Да, Сергей, здрасте, на связи. Начинаем нашу железную логику.
Вы можете смотреть.
На телеграм-канал «Железная логика».
Да, и вы можете смотреть на Вести FM Plus в телеграм-канале. Там ссылки на трансляцию ВКонтакте и на Рутюбе.
Ага, точно. Меня слышно, Сергей?
Да-да.
Раз, два, три.
Да. Не слышно. Да, Сергей Александрович.
Слышно. Слышно или не слышно меня?
Слышно. Слышно.
Слышно, да?
Да.
Ну, давайте начинать передачу, потому что я вас слышу через раз, через слово.
Угу. Сергей Александрович, ну, может быть, пару слов о том, что вот сегодня день крещения Руси. Это важнейшее событие.
Ну да, сегодня день крещения Руси и память, вернее так, сегодня, так сказать, память Владимира, так сказать, которого в народе называют «Красное солнышко», значит, князя, который это крещение Руси, собственно говоря, и совершил после достаточно долгих собственных личных исканий, мучений, после, между прочим, значит, погружения в язычество, которое, между прочим, он сам местами придумал. Вот мало кто знает, но многие такие вещи, которые у нас считаются, так сказать, как бы исконно русскими, на самом деле были придуманы тем же самым Владимиром, да, в бытность его молодым. Потому что он искал смыслов. Он интересен был тем, что он не просто там, грубо говоря, так сказать, собирал дань, там ездил на какие-то, так сказать, там стрелки, вот, ну и пользовал наложниц, чем занимались и всех, так сказать, князья всех народов во все времена. Вот, он чувствовал недостаток смыслов в этой жизни. И он их пытался искать. И, кстати, одно время он действительно, как бы, да, и вот занимался, так сказать, тоже конструированием язычества, много из которого этих элементов сейчас там наши некоторые поклонники неязычества считают исконно русскими, а на самом деле там многие эти вещи, они были абсолютно искусственно сконструированы. А потом, убедившись в их, ну, в лучшем случае, так сказать, бессмысленности, а в худшем откровенном зле, потому что все это требовало насилия и пролития крови, вот. А также на фоне тех, в общем, откровенных чудес, которые с ним происходили, да, я имею в виду и его слепоту, которую там, это мы знаем из летописи, и его прозрение, вот. А также, как бы, и в связи, так сказать, с тем, что и княгиня Ольга в свое время, как бы, да, его бабушка приняла христианство еще задолго до него, вот. Он сделал свой выбор, как бы, да, в пользу православного христианства, и именно это православное христианство, собственно говоря, и сделало, в конце концов, Русь великой. Да, и мы имеем то, что имеем, в том числе потому, что этот выбор, мне кажется, был правильным и с точки зрения вечности, и с точки зрения, так сказать, тактики, позволив объединить, ну, в общем, очень разрозненные славянские племена, вот, которые, если честно, раньше, так сказать, постоянно враждовали друг с другом, да, и вот сейчас мы переживаем по поводу войны между Россией и Украиной, а раньше, так сказать, эта вражда, она была так, между одним городом и другим, вот. К этому, между прочим, нас толкают разного рода демократизаторы, да, в том числе навязывая мысли там о сепаратизме, иногда, кстати говоря, и славянском сепаратизме и так далее, и так далее. И особенно, мне кажется, эта дата важна с точки зрения понимания того, насколько действительно исторически важным является единство восточных славян. Единство их в политике, единство их в вере, единство, так сказать, в философии развития, единство в истории. Вот это единство, на самом деле, многие у нас не осознают, не осознают на Украине, в Белоруссии не осознают, а вот на Западе осознают. На Западе осознают, осознавали и раньше, что это великая сила и с точки зрения какого-то альтернативного взгляда на жизнь, и с точки зрения силы политической, экономической. И поэтому всегда пытались это единство разрушить. К сожалению, мы живем в эпоху, когда многое из того, что они желали, им удалось. И теперь приходится разными способами, включая военные, да, пытаться исправлять ошибки, которые допущены были, в том числе вот в нынешнем поколении, там, нами фактически, да, нами же самими и были допущены. Кстати, показательно, что в Киеве сегодня впервые за много-много лет в этот день отменили крестный ход. То есть обычно там проходят многотысячные, там десятки и сотни тысяч людей собирали эти крестные ходы в честь этого праздника. А в этом году отменили. Почему? Потому что потеряли смыслы, потому что не понимают, так сказать, что важнее. И важнее оказывается не крестный ход, важнее оказывается не память святого Владимира, важнее оказывается не единство Руси и не ее крещение, важнее оказывается лизоблюдство перед Западом, важнее оказываются, мягко говоря, сомнительные ценности европейской, новой европейской культуры, важнее оказываются деньги, важнее оказывается власть, так сказать, и все, что с этим связано. Для нас эта память, опять же, даже для людей, которые там не веруют в Бога, вы должны понять простую вещь. Именно православное христианство построило огромную империю. Без этого ничего не было бы. Без этого было бы, вот так и бродили бы, как бы, эти разрозненные племена. Часть из них попала бы в абсолютную зависимость к соседним государствам и потеряла бы собственную идентичность, да. А часть, так сказать, может быть, так и бродила бы там по этим бескрайним просторам там, да, и ничего бы из себя не представляла, по большому счету. Были бы они счастливы? Не знаю, это большой вопрос. Вот. Но в любом случае, скорее всего, они были бы не свободны, и они не были бы, так сказать, самими собой. Поэтому, еще раз говорю, даже для тех, кто, так сказать, эти сами все религиозные смыслы этих праздников не разделяет, неплохо задуматься в историческом плане над этим контекстом и обратить внимание как раз именно на то, что если Владимир объединял славян, как бы, и эти земли, а потом эту эстафету, Киев эту эстафету, так сказать, ну, как бы он эту инициативу выронил, что называется, из рук, откровенно говоря, в какой-то момент соблазнившись на посул из Запада, да и просто оказавшись очень слабым, ну, в том числе ослабленными объективными факторами, но и субъективными, а потом эту эстафету подхватила Москва и построила действительно огромную империю. Кстати, отсюда значительная, так сказать, тоже части корни вот этой ненависти, некоторые части условно-украинского этноса к москалям. Москали всегда строили большую сильную державу. А те, кто на самом деле предал наследие князя Владимира, они все время стремились к какому-то хуторянству и подчинению. Подчинению, причем, в общем-то сказать, каким-то весьма меркантильным ценностям. Вот, например, вообще бремя, так сказать, культуры и цивилизации, оно требует усилий и жертв. Да, а усилий и жертв применять не хочется. Хочется просто, так сказать, кому-то отдаться, там, что-то за это получать, вот, и больше ничего не делать. Поэтому, отменяя, как бы, сейчас и память, и культуру, как бы, и общую веру, в значительной степени отменяя. Да, на самом деле, это выражает стремление современного вот, украинского проекта к тому, чтобы вообще отказаться от всего, что связано, так сказать, с чем-то, кроме денег. С чем-то, кроме кабанчиков, так сказать, поездок, отдыхать и так далее. Это и для нас тоже серьезная угроза. Но вот украинский проект нынешний политический, он его воплощает. И, кстати говоря, люди, которые его возглавляют, мне кажется, совершенно не случайны. Они могут казаться случайными с точки зрения политических обстоятельств, но с точки зрения вечности это символ. Те, кто сейчас возглавляет, так сказать, Украину, это символ вот этого стремления к отказу от себя, значит, переворачивание все с ног на голову, смешивание все в одну кашу, вот, и, значит, во главу угла ставящие совершенно простые вещи. Довольно пошлое понимание власти, вот, и деньги. Вот и все. Вот поэтому всех поздравляю, как бы я, тех, кто понимает смысл, да, с этим праздником, День памяти святого Владимира, вот, ну и крещение Руси, как бы, да, который приурочен, так сказать, к этому дню. Вот, ну и советую, как бы, как минимум изучать эту историю, так сказать, да, и смотреть в будущее.
Сергей Александрович, ну и перейдем тогда к другим темам. Более, так сказать, по повестке пойдем, да? Шпигель сообщил, что Германия одобрила продажу Украине 100 гаубиц. По всей видимости, как некоторые считают, это ответ на российские требования о прекращении помощи Украине, которые были подкреплены с нашей стороны снижением поставок газа.
Не совсем так. Я вот эту трактовку я знаю, но я с ней не согласен. Почему? Хотя я, опять же, я, как вчера, вот мы довольно долго по этому поводу с вами рассуждали, я тоже не сильно верю в то, что мы вот этими экономическими способами заставим, так сказать, Европу, что называется, покаяться и обратно приползти, так сказать, к нам с просьбами восстановить поставки газа. Вот, я думаю, что все это гораздо сложнее. Вот, но в данном конкретном случае тут ситуация такая, мне кажется, вот такая трактовка, она скорее выдает желаемое за действительное, причем, ну, в... с позиции немецкого руководства. А в реальности происходит вот что. Да, с одной стороны, действительно, Германия подтверждает поставку, так сказать, оружия, и это звучит, так сказать, как бы довольно угрожающе, и, в общем, в целом, конечно, негативно воспринимается и здесь, в России. И вроде бы как по конъюнктуре событий попадает в стык действительно с нашими вот этими ограничениями поставок газа. Но если разобраться, то там ситуация несколько иная. Во-первых, Эта ситуация, если ее, так сказать, разобрать, показывает вот что. Сейчас, когда говорится о поставке там, 100 гаубиц и прочее, речь идет о том, что это оружие будет поставлять не немецкое государство, а германские частные компании, занимающиеся производством этого оружия. Причем поставлять будут за деньги. Это обозначает, так сказать, простую вещь. Поставлять оружие просто так, как это Германия делала до того, она больше не может. Просто не может и все. У Бундесвера больше нет такой возможности брать со складов и передавать в Германию. Но при всем при этом Германия ведь обещала оказывать поддержку. Поэтому немецкое правительство довольно долго искало выход, еще задолго до всех этих ограничений, так сказать, газа, искало выход, и разговоры о том, что это может быть переведено в плоскость отношений между частными компаниями и украинским государством, как бы они появились еще месяца полтора-два тому назад. И теперь как бы Германия это сделала. Она, на самом деле, снимает ответственность немецкого государства, при этом декларативно подтверждая свое стремление как бы, и заявление, так сказать, о помощи Украине, но переводит все это в коммерческую плоскость. Мол, вот теперь Киев будет иметь отношения с компаниями, значит, немецкими, производящими эту продукцию. Ну и таким образом мы, то есть Германия, с одной стороны, подтверждаем свою поддержку, а с другой стороны, на самом деле, германское государство снимает с себя прямую ответственность за эти поставки, потому что переводит все в область бизнес-отношений, так как Бундесвер на данном этапе не в состоянии поставлять, так сказать, больше оружия. Те же поляки жалуются на то, что, мол, Германия взамен польских танков, которые ушли на Украину, мы, кстати, удивляемся, когда читаем сводки Министерства обороны, типа, как же мы наколотили такое количество, так сказать, техники, ведь такого количества техники у украинской армии не было. Но вот об этом и речь. Тут поляки, когда возмутились по поводу того, что немцы не заменяют поставленные поляками танки на Украину, они как бы признали, что большое количество танков, да, возможно, речь идет о сотнях, да, поляки поставили на Украину. Это же сделали и многие другие страны бывшего Варшавского договора. Вот оттуда и танки, оттуда же и самолеты, оттуда и многое-многое другое, бронемашины, как бы, да, и все остальное. Все это оттуда. Раньше они как бы это напрямую не подтверждали, хотя все поняли, что поставки идут. А сейчас вот эта, значит, ситуация заострилась, когда поляки потребовали от Германии компенсации, которую Германия вроде как обещала, но Германия эту компенсацию сейчас дать не может. И поэтому говорит, что да, потом, после дождичка в четверг, в следующем году, через год, через два, через три, потихонечку, по одному танку, по два танка мы вам поставим. Поэтому, возвращаясь вот к этой новости, Германия больше не может поставлять напрямую оружие. Она переводит это все в плоскость коммерческих отношений, причем это будет не безвозмездно. Речь будет идти о продаже. Да, наверное, под эту продажу Украина будет просить кредиты, наверное, она может их получить или еще что-то в этом роде, но это будет продажа, а не безвозмездная помощь. Это первое. И второе, что касается конкретно вот этого поставки 100 гаубиц. Первые гаубицы, как говорят, так сказать, немецкая пресса, смогут по этим контрактам появиться на Украине, судя по всему, только в следующем году. Поэтому, с одной стороны, как бы это такая вроде как новость зубодробительная, да, и действительно ее вот легче всего увязать с нашими как бы ограничениями поставок газа. Вот, мол, вы, русские, ограничили поставки газа, так вот, получите 100 гаубиц как бы для Германии. А с другой стороны, там ситуация, если в ней разобраться, не такая как бы простая. Это вот не такой пропагандистский извод, как его там подают некоторые те же самые немецкие СМИ. Об этом говорилось давно. Германия уже, я так понимаю, еще в июне немцы поняли, что они не в состоянии из запасников Бундесвера как бы что-то еще поставлять безвозмездно на Украину. Но так как обещания даны на весь свет, да, и Украине, и США, надо искать выход. И вот они этот выход как бы нашли. Но при всем при этом, как бы эта ситуация на сегодняшнее положение на фронте, судя по всему, никакого влияния не окажет. Потому что, еще раз говорю, как бы эти гаубицы, я так понимаю, надо еще произвести. То есть надо заключить контракт раз, надо найти финансовое обеспечение два, и надо их произвести и доставить три. На все это понадобится время, вот, и все это будет очень, очень не скоро. По крайней мере, вот если разобраться в этой новости, то, вот, на мой взгляд, получается вот примерно так.
Да, но и тем не менее, вот хотел отметить, что, конечно, если даже вот предположить, что ФРГ реально поставляют гаубицы на Украину, чтобы как-то продавить наши, да, шаги по газу, то на самом деле, мне кажется, это просто будет иметь совершенно обратный результат.
Да, я с вами полностью согласен. Это означает, что немцы чего-то серьезно как бы не понимают или перестали понимать. Во-первых, сам факт вовлечения Германии в конфликт на Украине, в контексте, ну, нашей с вами известной истории, Великая Отечественная война, как бы, да, как бы битвы, которые происходили на этой территории, оно само по себе, и учитывая тем более какой-то такой неонацистский душок, который явно совершенно у современного украинского политического режима есть, все это выглядит очень, конечно, скверно, скажем так, да, как это принято говорить, все это дурно пахнет. Вот, потому что это вовлечение Германии не просто в военный конфликт, а в военный конфликт на стороне тех, кто почитает гитлеровское нацистское прошлое Германии, и немцы не могут этого не понимать. Все это фигня полная, когда там они говорят, ну, это не то. Они могут говорить, что это не то, это другое, так сказать, для широкой публики. Но на самом деле политики это прекрасно понимают. Прекрасно понимают, да? И они втягиваются в эту историю, грозящую прямым конфликтом с Россией, и здесь исторические параллели напрашиваются просто сами по себе. И все это, вся эта история для Германии, в том числе, выглядит очень некрасиво. С одной стороны. А с другой стороны, совершенно очевидно, что никакие 100 гаубиц, будут они поставлены в следующем году, так сказать, или даже если бы они были поставлены завтра, они не изменят позиции России по газовому вопросу. И они не изменят позиции России по украинскому вопросу в целом, и не изменят позиции России по вопросу отношений с НАТО. Это совершенно очевидно. Поэтому в этом смысле немцы делают только хуже. Они делают хуже себе, они делают хуже Украине, потому что на самом деле, чем дольше продлится вооруженный конфликт на Украине, тем больше ущерб получит Украина, за которые они так, так сказать, переживают. И ко всему прочему еще неизвестно, чем это обернется для немецкой экономики, а значит и для немецкой политики, для немецкого, так сказать, общества, для образа жизни, для уровня экономики, для, так сказать, потребления и всего остального. То есть совершенно вот эти вот тоже шаги, на мой взгляд, вот тоже, вы знаете, я люблю порассуждать о соотношении, так сказать, идеального, как бы, и материального, вот, о соотношении политического, идеологического и экономического. Эти шаги, на самом деле, ровно поперек экономики. Вот тоже к вопросу об экономике. Вот то, что делает сейчас Германия в отношении Украины, это ровно поперек экономических интересов Германии, причем как ни крути. Вот с какой стороны ни посмотри, вот это вовлечение Европы и Германии, в частности, такое плотное, глубокое, в военный конфликт на Украине, конфликт фактически с Россией, оно с любой стороны, вот с какой ни крути, с любой стороны противоречит экономическим интересам Германии. Вот и рассказывайте после всего этого, что, значит, экономика, то есть она рулит всем. Всем да не всем, как говорится. И да, я согласен с вами, что это будет иметь, как говорит наш президент Путин, контрпродуктивный эффект, скорее всего.
Кстати, Siemens не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока», заявили в «Газпроме». В компании отметили, что до санкций проблем с получением турбин из ремонта не было. Сейчас же все еще ждут в «Газпроме» майскую поставку. И еще несколько заявлений. На данный момент на компрессорной станции «Портовой» в рабочем состоянии находится только один газотурбинный двигатель, а их всего-то 6 там. Siemens не выполняет работы по устранению проблем с двигателями, из-за этого снижается пропускная способность станции, и к компании до сих пор есть вопросы по санкционным рискам, которые связаны с возвратом двигателей и отправкой других на ремонт.
Мне кажется, немцы сами запутались в том, в той ситуации, в которую они влезли. Зачем они вообще в нее влезли, это там вопрос отдельный, да? Но они запутались, что дальше делать, непонятно. Им и газ нужен, и они без него не могут, и вроде санкции они подписали, и на них давят американцы, как бы. При этом есть свои интересы. Я думаю, Германия попала в очень, так сказать, неприятную для себя ситуацию, особенно накануне, так сказать, зимнего сезона, да и не только зимнего сезона. На самом деле нет у них никакой возможности, и не только у них, но и у значительного количества стран Европы нету пока возможности в обозримом будущем обойтись без российского газа, без российской нефти. Да и когда, если они и найдут такую возможность, это все равно приведет к невероятному удорожанию, как бы, да, энергии для всей европейской экономики, да уже привело, да, и к увеличению издержек, а значит, дальше там тоже, значит, по классике, увеличение издержек, значит, увеличение себестоимости, значит, так сказать, снижение конкурентоспособности, значит, снижение продаж. Снижение продаж означает сокращение производства, снижение производства означает сокращение рабочих мест, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И что с этим делать, на самом деле, они не знают. Ну, просто вот не знают, и все. Мы не знаем, что делать, так сказать, с этими, с технологиями. Но, честно говоря, у нас даже в этом смысле лучшая ситуация, потому что все-таки, знаете, полупроводник не обязательно кушать, как бы, да. Что есть, чем греться, да, что там вот такие, все такие первые, значит, первые, так сказать, необходимости вещи у нас есть, а у них нету. Вот, поэтому после этого они могут кушать, так сказать, свои там полупроводники, технологии свои намазывать на это самое, на эту, на плату, как материнскую, намазывать свои микрочипы, жрать их, да, и так далее, и так далее. Это вот такая простая вещь. Поэтому, как бы, конечно же, так сказать, ситуация у них непростая. У нас тоже сложная ситуация, но я считаю, что концептуально, как бы, их ситуация даже сложнее, Потому что выйти, я говорю, даже можно отказаться, наверное, со временем от российских энергоносителей. Но вот тот вот бум с ростом цен на энергоносители будет очень трудно вернуть в исходное положение. А зеленая энергетика пока там где-то там далеко. И единственное, придется расконсервировать атомные электростанции. Ирония судьбы, но вот до конца 2022 года Германия планировала все электростанции атомные остановить окончательно. Вот. А теперь, как бы, да, непонятно, что с ним делать, как бы их убеждают в том, что значит, этого делать не надо. Поэтому немцы просто тупо запутались с этим Сименсом, с этими турбинами. Сименс, который еще до революции начал работать. Он, Сименс сотрудничал с советской властью все годы ее существования. Да Сименс вообще, как бы, кто знает историю вопроса, они вообще фактически начинали работать в России. Они в России как бы работали уже тогда, когда еще в своей собственной Германии, как бы, они не были, так сказать, так известны и так далее. И вот вдруг вообще просто с полпинка на пустом месте, как бы, выдумывается абсолютно притянутый за уши повод, как бы, они под него подписываются, и теперь находятся все в сложной ситуации. Глупости, с которой будет очень трудно выходить, очень трудно выходить.
Сергей Александрович, сейчас нам нужно будет сделать тогда небольшую паузу на новости. Я напоминаю, что вы можете смотреть видеотрансляцию нашей программы «Железной логики» на Рутюбе и ВКонтакте. И все ссылки, чтобы найти нашу трансляцию, вы можете посмотреть в телеграм-канале «Вести ФМ плюс».
«Железная логика». Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский, Сергей Александрович.
Да, на связи. Продолжаем разговор.
Продолжаем, да? Председатель Палаты представителей Конгресса США Пелоси держит паузу и не отменяет и не подтверждает свой визит в августе на Тайвань. При этом по поводу поездки уже высказались на всех уровнях и в Китае, и в США. Очень сильно по этому поводу ругаются и там, и там. И некоторые думают, что вот этот визит может стать чуть ли не поводом к вооруженному столкновению США и Китая.
Ну, действительно, что касается этой вот старушки Пелоси, как бы, у нее, видно, уже, так сказать, мозга за мозгу заехала, потому что даже Байден ее уговаривает туда не ехать. Китайцы расценивают визит такого уровня как откровенный вызов. Да, и предупреждают, что это приведет к серьезному ухудшению отношений. Вот Пелоси, глава, как бы, фактически законодательной власти, она, так сказать, да, по сути, да, в Штатах, да, поэтому китайцы считают это, ну, фактом такого, фактом бросающего вызов концепции, значит, единого Китая и Тайваня, которые вроде бы даже как американцы в свое время вроде как даже де-факто начали признавать, на чем они серьезно, так сказать, купили китайцев в свое время, да, и ну, это было тоже одно из условий смягчения отношений, улучшения отношений между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Китайцы, так сказать, то есть американцы тоже, они все время торгуют этими вещами, они создают напряженную ситуацию, да, а потом начинают торговать этими штуками, да. И вот, но плюс ко всему Тайвань, конечно, для американцев имеет, с одной стороны, очень важное военное значение, потому что, по сути, Тайвань является союзником Соединенных Штатов Америки, такой непотопляемый авианосец, находящийся в непосредственной близости к Китаю, который совершенно очевидно стал главным конкурентом американцев на данном историческом этапе, заменив собой Советский Союз, хотя китайцы все время говорят, что нет, они не Советский Союз, они что-то другое, как бы, они, им не нужна никакая холодная война, но, в общем, это все слова, да, в значительной степени, как бы, да, которые в Штатах никто не воспринимает, а воспринимают Китай как потенциальный соперник номер один. Если не военные, то уж экономически вообще однозначно, ну и так далее, и так далее. Вот. Пелоси, судя по всему, делает какую-то собственную политическую карьеру. Я не исключаю, что она вообще метит в какие-нибудь кандидатки в президенты, вот, на следующих выборах. Вот. У нее вообще своя тема, она живет какой-то явно своей жизнью, ну и в силу, видимо, возраста, и в силу, так сказать, каких-то особенностей характера. Вот. И прямо у нее вот, она стремление свое поехать на Тайвань давно декларировала. И сейчас, так сказать, это мотивируется в том числе необходимостью, какие кажутся, поддержать демократическую партию на выборах в Конгресс промежуточных. Почему? Потому что тему борьбы с Китаем, как известно, очень любил Трамп. Я вам все свои 4 года, как бы, да, обвинял китайцев во всех грехах. Вот. Демократам тоже как-то надо это отрабатывать, да. Ну и вот эту тему местами оседлали некоторые американские политики из Демпартии, в том числе даже там Пелоси, да. Вот. И у нее вот эта вот идея действительно есть. Но при всем при этом значительное число из верхушки Демпартии и даже сам Байден понимают, что это будет проблема. особенно на фоне резкого ухудшения отношений с Россией, да, еще точно так же ухудшить отношения с китайцами совсем ни к чему, потому что это может привести экономические последствия ко многим другим. Поэтому как раз Байден, как бы его окружение, рассматривает возможный визит Пелоси как фактор, ухудшающий положение демократов, по крайней мере, способный ухудшить положение демократов на приближающихся выборах. Удастся ли ему говорить старушку, непонятно, потому что, по крайней мере, да, она взяла паузу. Я, конечно, не исключаю, что вообще все это торговля. То есть, ну, такая, знаете, розыгрыш такой, да, вот, то есть, Пелоси делает вид, что она сейчас поедет на Тайвань, Байден делает вид, что он уговаривает Пелоси, потом, так сказать, Пелоси все-таки со скрипом не поедет, а Байден скажет китайцу, ну, вот, видите, так сказать, вот, значит, с кем надо общаться, и на самом деле мы понимаем вашу озабоченность, вот, ну, и вы поймите нашу озабоченность там, и все, что с этим связано. Я не исключаю, что это вообще просто так тоже разыгрывание такой ситуации, вот, ну, и плюс ко всему, конечно, Тайвань для американцев очень важен с экономической точки зрения, как и для многих других, действительно, вот это, значит, разделение труда глобальное, на котором, между прочим, демократы в первую очередь в свое время, как на философии развития американского господства настаивали, вот, оно сделало так, все устроило, вот это международное разделение, что на Тайване производится огромное количество микросхем, крайне важных для... Фактически он чуть ли не монопольный производитель. Вот, микросхем крайне важных для развития технологий, для современной экономики и всего остального. Когда-то американцы считали, что перемещая производство в тот же самый Китай, на Тайвань, в Юго-Восточную Азию, в другие регионы, они таким образом обеспечивают свое влияние, покупают местные элиты, да, но при этом снимают нагрузку как бы с себя отчасти, снижают себестоимость, там, повышают прибыли, а на эти прибыли, да, в том числе как бы обеспечивают там, жизнь в Америке, там, ну и так далее, и так далее. И это было верно, да, только с одним «но». Рано или поздно это должно было начать работать против американцев. И сейчас мы видим, как вот эта вот концепция глобальной экономики начала работать против американцев. Она начала работать на китайцев. Интересно, что даже с Тайванем, как бы, они фактически попадают в ловушку. Не был бы этот Тайвань так важен для американцев, если бы там не производилось огромное количество этих микросхем. Вот предположим, например, что Тайвань был бы важен только с точки зрения политического давления на Китай, там, да, или возможного военного. Вот. А экономики, критически важные, в том числе для Штатов и западного сообщества, там бы не было. Ну, не знаю, выращивали бы там какой-нибудь чай, там, я не знаю, там, остров Формоза, вот, какие-нибудь специи там, да, это бывшее старое португальское название, как бы, Тайваня, вот, ну, и хрен бы с ним, так сказать, да, ничего, как бы, даже если бы китайцы его забрали, никто бы особо и не переживал бы. А теперь нет, вот эта концепция глобальной экономики, она сделала уязвимым, да, сам Запад. И сам Запад сейчас фактически страдает от того, чем он занимался много-много десятков лет, перемещая производство в другие страны света, и фактически таким образом подготовив и профинансировав появление нового центра роста, появление нового центра силы и появление нового конкурента. Да? И теперь Тайвань в этом смысле приобретает, конечно, очень серьезное значение. Приведет ли, если все-таки Пелоси, как бы, да, несмотря ни на что, поедет туда, на Тайвань, приведет ли это к вооруженному столкновению со Штатами? Я думаю, что нет. Но это, конечно, очень серьезно испортит, ну, скажем, внесет очень серьезную дополнительную напряженность в отношения между Китаем и США и отразится на всех сферах жизни. Вот. Причем нагнетание это совершенно очевидно. Тут вот китайцев обвиняют в том, что они слишком агрессивно себя ведут в Южно-Китайском море, что этому надо противопоставить военную силу. В тот район, как известно, сейчас направилась авианосная группа, по-моему, этот самый атомный авианосец Рональд Рейган с этими самыми сопутствующими кораблями, потому что авианосцы сами не ходят, потому что фактически сам по себе авианосец это большая жирная цель для современного оружия. Вот они идут, так сказать, большой группой, они идут туда, в тот район, как бы, да, обвиняя китайцев в росте агрессии. Вот. И, конечно, это все напряженность повысит. Возможно, даже какие-то конкретные инциденты, столкновения. Я не думаю, что возможно какой-то широкомасштабный вооруженный конфликт. Это маловероятно. Но инциденты, столкновения возможны. И с политической точки зрения, конечно, данная ситуация может быть крайне напряженной. Особенно на фоне того, что американцы постоянно требуют от китайцев лояльности. Например, скажем, с точки зрения там, санкций и давления на... Значит, Россию, кстати, они тут вот несколько дней назад пригрозили КНР санкциями за то, что КНР покупает российскую нефть и газ. И грозили всякими разными карами. Китайцы высказались, естественно, моментально, что, мол, это не ваше дело, как бы мы что хотим, то и делаем, с кем хотим, тем торгуем. Но тем не менее, это есть на кону. Я еще раз повторю, не исключаю, что вообще все это, конечно, может быть комбинация. Сейчас, значит, Байден сделает вид, что он уломал Пелоси. Пелоси, значит, откажется, Байден скажет китайцам, ну, смотрите, мы готовы идти вам навстречу. Ну, а вы тогда... И дальше последует, видимо, ряд каких-нибудь, так сказать, условий, которые в том числе могут быть связаны и с отношениями между Россией и Китаем. Я, конечно, не думаю, что Китай можно продавить на что-то очень серьезное, но Байдену сейчас важны выборы в Конгресс. Даже если это будет не очень серьезно, даже если это будут какие-то символические уступки или даже какие-то высказывания, Байден, конечно, постарается подать это перед выборами в Конгресс как большую, так сказать, внешнеполитическую победу. Поэтому я не исключаю, что все это вот напряженность вокруг визита Пелоси – это интрига, которую закручивают, ну, такая по сценарию закручивают к предстоящим выборам в Конгресс, чтобы потом что-нибудь такое, так сказать, с китайцев стрясти, а, значит, у себя там в Штатах, так сказать, на избирательной кампании сказать: вот смотрите, во-первых, мы нашли как бы ключики к Китаю, во-вторых, как бы мы заставили их, значит, уважать нашу позицию, в-третьих, мы улучшили отношения, в-четвертых, так сказать, вот мы заставили их, например, условно, ну, сделать какие-нибудь заявления в отношении там России, или даже не заявления, а, например, скажем, что-нибудь там взять и подсократить, или что-то там вроде. Я не исключаю, что вообще вся вот эта вот бодяга с Пелоси, она может быть абсолютно сконструированной. Хотя многие, в том числе американские, как бы, да, издания там, да, утверждают, что у Пелоси, как бы, на самом деле давно уже крыша отъехала, и она это самое не сильно себя контролирует. При этом там явные амбиции там тоже зашкаливают, и, видимо, ей кажется, что вот она действительно там это самое, рулит миром. То есть здесь субъективный фактор, как, знаете, при происшествии говорят, человеческий фактор здесь, конечно, тоже играет серьезную роль.
Еще, кстати, мне показалась интересная версия, что поскольку дела и в Китае, и в самих США идут совсем не очень хорошо, ну вот мы помним там, например, танки на улицах некоторых китайских городов, которые разгоняют обманутых вкладчиков, или те же самые ковидные ограничения, которые, ну, довольно серьезно сказываются и на моральном состоянии китайцев. Ну, а про США мы вообще все знаем. И поэтому столкновение возможное очень может помочь именно с точки зрения отвлечения внимания. При этом какого-то там кровавого исхода и не нужно. Каждый сможет в итоге трактовать это столкновение и свою победу просто для своей внутренней аудитории, при этом не важно, кто там на самом деле, что произойдет вообще.
Ну да, я согласен, да, сейчас мы через 20 секунд должны издать звук, так сказать, магический, волшебный, но я с этим согласен в том плане, что здесь есть ситуация, при которой Си Цзиньпин накануне съезда КПК, кстати говоря, тоже важно или показать себя очень гибким, но при этом эффективным, или очень сильным и жестким. Здесь поэтому есть два сценария развития событий для американцев и для китайцев, можем обсудить это после вот нашей короткой паузы.
Да, я напоминаю, у нас идет видеотрансляция на Рутюбе и ВКонтакте, а ссылки на нее вы можете найти в телеграм-канале Вести ФМ Плюс, и также работают соцсети Сергея Михеева. Они так и называются — Сергей Михеев, а в телеграме — Железная логика.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, два варианта, вы говорите, есть?
Да, два варианта, да. Собственно говоря, вот эта штука может пойти по двум вариантам. Да, первый – это вариант жесткий. Пелоси, несмотря ни на что, едет на Тайвань. Она едет на Тайвань, встречается там с тайваньским руководством, значит, все машут флажками, значит, тайваньцы в восторге. Вот, все писают кипятком, как бы, и демократия побеждает. При этом, как бы, авианосная группа американская, значит, там курсирует, демонстрирует флаг. Еще может, между прочим, и зайти даже в эти, в порты, там, в тот же Тайбэй, там, или еще куда-нибудь, да, вот, и так далее, и так далее. В общем, как бы Америка сильна как никогда, и это подается условно Байден, тогда Байден, скорее всего, переобуется, вот, и это будет ими подаваться как демонстрация силы. Байден, демократы, Пелоси, мы сильные, как бы, мы не хуже Трампа. Вот Трамп говорил, что он воюет с китайцами, на самом деле, как бы, с китайцами, как бы, мы готовы пойти на любую конфронтацию, мы сильные, мощные, Америка forever. Вот, с другой стороны, в Китае эту же тему точно используют таким же абсолютно образом. Предположим, Китай каким-то образом тоже, ну, не переводя все в стадию войны, естественно, потому что война там, к войне никто не готов на самом деле, да, и вот какой большой войне, вот, не переводя это в стадию войны, тем не менее, делает что-то, что демонстрирует крайнюю жесткость, и Си Цзиньпинь эту жесткость на разгоне патриотизма китайского, на разгоне противостояния с американцами тоже подает на предстоящем съезде КПК, вот, и по большому счету, что называется, так сказать, родина в опасности, как бы, да, и как бы кто, если не я, вот, кто, если, так сказать, не Си Цзиньпинь, не КПК, как бы, может отстоять суверенитет Китая в борьбе с мировым гегемоном, как бы, милитаристом, империалистом, там, ну, и дальше все пошло по Кукрыниксам, кто помнит, наши потрясающие советские карикатуристы, группа корректуристов, называемая Кукрыникса, там совершенно незабываемые образы американских империалистов. Вот, и, мне кажется, даже с точки зрения культурного, что называется, феномена, да, предлагаю это людям освежить в памяти. Вот, это первый вариант событий. Он, на самом деле, вот, если говорить о наших интересах, нам, конечно, было бы лучше, чтобы было так. Скажем откровенно. Почему? Потому что, в общем, да, не будем скрывать, так сказать, да, напряженность между Америкой и Китаем – это залог более тесного сотрудничества китайцев с Россией. Вот. Ну, а для американцев появляется, вернее так, не появляется, а становится еще более актуальной там, точка напряженности в Тихоокеанском регионе, и это неизбежно отвлекает их внимание. Кстати говоря, косвенно это дает козырь Трампу, который на антикитайской теме, в отличие от демократов, которые работали на антироссийской теме. Так вот, Трамп на антикитайской теме выстраивает всю свою политическую, внешнеполитическую повестку. Вот, и если как бы, да, рассматривать там, предстоящие, там, условно говоря, выборы президента, то, в общем, даже при силовом варианте для демократов это будет не очень, так сказать, выгодно, потому что они фактически подтвердят трамповскую концепцию, что, мол, вот Китай и есть главный враг. Вот поэтому нам, в общем, конечно, это было бы на руку. Второй вариант событий – это такой миротворческий. Пелоси не едет, как я уже говорил, на Тайвань, как бы, значит, авианосная группа американская там походит вдалеке, да и пойдет обратно. Вот Байден все это подает китайцам как желание, значит, Америки на самом деле наладить отношения с Китаем. Вот взамен будет просить, значит, или там требовать, просить, намекать на какие-то символические шаги в интересах американцев. Вот, китайцы тоже могут принять эту логику. Ну, поговорят про Тайвань, но скажут, что при всем при этом они готовы как бы, да, отстаивать вплоть до, там, до вооруженного конфликта, но при этом тоже как бы, да, подадут у себя там как хитрую, так сказать, и мудрую внешнюю политику того же Си Цзиньпиня, как его умение балансировать между разными полюсами интересов, и значит, подадут как тоже силу, потому что скажут, что Пелоси на самом деле не поехал на Тайвань, потому что Си Цзиньпинь, КПК и Китайская Народная Республика твердо, как скала, как бы, да, заявили свою силовую позицию, да, вот по этому поводу. И американцы испугались. То есть и то, и другое возможно, и то, и другое, как бы, и американская власть, и китайская власть может использовать, да, в зависимости от обстоятельств. Поэтому я думаю, что здесь вот примерно так будет развиваться событие. При этом главный вопрос, доведет ли это, там, условно говоря, визит Нэнси Пелоси ситуацию до войны Китая и США? Я думаю, нет, но если доведет, это будет, конечно, просто потрясающий, казус потрясающий, так сказать, потрясающего внешнеполитического идиотизма со стороны американцев и их полная неспособность вообще, вернее, подтверждение уже полной потери адекватности в отношении оценки окружающего мира, что, в общем, я этого не исключаю, учитывая то, что, еще раз говорю, личностный фактор все равно продолжает играть серьезную роль. И вот Пелоси, если так вот, посмотреть на все то, что она делала публично, там понятно, что в мозги там или в душу к ней не залезешь, но, если честно, она производит, чем дальше, тем больше впечатления, откровенно говоря, сумасшедшей старухи, которая возомнила о себе не весь знает что, вот, ну и при этом ее уже тормоза уже не держат вследствие как бы их давнишней изношенности. Если по этой причине произойдет, кстати говоря, что-то действительно невероятное и ужасное, вот вам привет всем сторонникам феминизма, рассказывающий про то, что женщина в политике, это вам не мужчина, как бы это гораздо круче, потому что у женщины присущи какие-то такие качества, которые якобы способствуют миротворчеству, якобы способствуют более мягкому взгляду на жизнь, якобы способствуют поиску компромиссов и более эффективной политики. Вот Пелоси, мне кажется, это ровная противоположность таких утверждений.
Ну и кроме того, она, наверное, свидетельство как раз-таки несменяемости власти в Америке. Потому что я вот сколько, мне кажется, с самого детства она, вот с моего, я имею в виду, детства, вот я помню, что Нэнси Пелоси как-то там на верхах политических находилась в США.
Не, ну они все на верхах находились, там известная присказка там про Байдена, что он это, помнит еще теплое объятие и поцелуй Громыка, вот, ну они не целовались, но это, рукопожатия точно были, и похлопывание по плечу, это 100%, то есть тоже, а что такое Громыка, Андрей Андреевич, так сказать, да, ну это, так сказать, гигант уже из какой-то, из энциклопедии, скажем честно, да, из каких-то вот этих самых томов по истории мировой, вот, но тем не менее мы видим Байдена, да и более того, этот Байден еще, так сказать, грозится еще и на следующий срок пойти, но в общем, да, вы правы, вот эта вот возрастная проблема в американской политике, она явно присутствует, потому что кого мы обсуждаем, посмотрите, значит, это Джо Байден, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Хиллари Клинтон. Это все люди уже очень-очень и очень почтенного возраста. Это все люди, которые, ну, у которых совершенно очевидно, в разной степени, но совершенно очевидно, значит, возрастные вот эти вот физиологические изменения влияют и на поведение, на образ мыслей, так сказать, на их работу и все остальное. Это очевидно. И больше-то никого, как бы вообще на, вот, в первых-то рядах вообще никого нет. И даже сами американцы там, ну да, они что-то пишут, но вот, например, никто не обсуждает, например, там, условно говоря, там, вот да, вот есть вот такие вот наши старики, так сказать, а вот есть, например, условно говоря, там какой-нибудь 40-летний, там такой-то, такой-то, вот он сейчас вот выпрыгнет, или Демпартия, или Республиканская партия их подготовит. Нету этого. Нету этого, потому что, видимо, в том числе и вот это вот глубинное государство, о котором мы говорим, оно тоже состоит из этих же людей. Когда мы говорим, вот есть, значит, Байден, вот есть Трамп, но все это цирк с конями, как бы это все шоу. Отчасти это так, но, судя по всему, это так, в том числе потому, что за кулисами этого цирка в этом вот глубинном государстве сидят такие же люди. Такие же люди. Ну, посмотрите на Сороса. Сорос это, я говорю, реально это вот ходячие мертвецы. Это просто вот это самое, какой-то это очередной выпуск там «Восставший из ада». И причем у него уже на лице все это отражается. Он все, ему уже грим не нужен, чтобы сниматься, условно говоря, там в каких-нибудь фильмах ужасов. Вот, а он ведь это, он продолжает реально серьезно влиять там на политический процесс, не буду говорить определяющий, но серьезно влияет, например, скажем, вот вся вот эта, значит, шняга с BLM, как бы выступлениями этими левацкими, ну, даже в самих Штатах там напрямую говорят, Сорос и его структуры имели отношение к организации всего того, что было.
Да, это Сергей Александрович, давайте сейчас обдумаем все эти слова, у нас небольшая пауза, и мы вернемся уже после новостей.
Железная логика.
12:09 московское время.
Железная логика.
С вами Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович.
Да, на связи. Продолжаем.
Да, Сергей Александрович, ну, напоминаем, что вас можно смотреть в разных тоже на Рутюбе, где у вас в Яндекс.Дзене, ВКонтакте, повсюду. Вы повсюду, от вас нигде не спрячешься. Ну и в Телеграме есть канал «Железная логика».
Это точно.
Да. Понравилась тут статья попалась по поводу бюджетов разных ведомств в США. В частности, вот пишут, что Госдеп почти не получает денег, потому что его не любят в Конгрессе, а все деньги в США распределяет Конгресс. То есть Госдепу денег не дают. И всем ассоциированным с ним там разным НКО, институтам и так далее дают денег по минимуму. А что выделяют, еще и жестко контролируют. В ЦРУ почти такая же ситуация. Их тоже в Конгрессе, который, по большому счету, республиканский во многом, тоже их там не любят. Несмотря на то, что мы часто рассказываем про ЦРУ как про какую-то очень довольно мощную, всесильную спецслужбу, там тоже довольно хорошее контролирование денег. А вот, например, в Министерстве обороны США, в Пентагоне, там денег очень много, потому что, когда пытаются прижать немножечко Пентагон, это очень плохо выглядит с политической точки зрения. И любому конгрессмену или сенатору сразу говорят, ты что, не хочешь выделять деньги на оборону? И поэтому самое такое могущественное ведомство в США — это именно Пентагон, который и может тратить на разные исследования. Например, ВВС США исследовали социальную структуру советского общества когда-то. И так далее. Там много разных проектов и технологических, в том числе тот же самый интернет они там изобретали и так далее. Потому что денег очень много, контролируют их слабо, и поэтому именно Пентагон может очень много себе позволить.
Ну, во-первых, что касается много или мало денег, да, это все понятие растяжимое.
Ну, относительное,
да?
Конечно.
Много в сравнении с чем? Много в сравнении с кем? Например, скажем, если сравнивать бюджет Пентагона и Российское министерство обороны, то бюджет Пентагона в десятки раз больше. В десятки раз. Да? То есть он, конечно, большой, видимо, да, но он в десятки раз больше, чем даже у России, хотя Россия считает главным военным конкурентом, возможным, да, этих самых штатов. Вот, поэтому, когда мы говорим много или мало, вопрос в том, с чем сравнивать. Насколько я понимаю, как бы на самом деле, если сравнивать там условно с бюджетами наших ведомств российских, да, а это нас в первую очередь интересует. Там бюджеты ЦРУ и Государственного департамента, они более чем солидные. Это первое. Второе, значит, если честно, я не заметил нехватки финансирования у проектов ЦРУ и Госдепартамента, в том числе НКО. Опять же, вот с нашей колокольни, если смотреть, да, я могу сказать тоже о личном опыте.
Ну, сравнивая наши, да, российские проекты,
да,
подобные.
Ага. Я именно про это и говорю, да. То есть я знаю там о каких-то вещах доподлинно, потому что на постсоветском пространстве в разных странах сталкивался с американскими и европейскими НПОшниками. Вот, в первую очередь, с американскими, европейские, так сказать, действительно скромнее, но тем не менее, да. И мог сравнивать вообще, так сказать, ситуацию с их финансированием, да, и с тем, что мы там вкладываем. Ну, это небо и земля, я могу сказать, да. То есть там, как бы, можно деньги получать на полную билиберду, как бы они получали, как бы, да, и, ну, и в масштабах местной экономики это деньги довольно значительные. В некоторых странах, например, в таких там маленьких, там, как Киргизия, там, условно говоря, Молдавия, даже отчасти Украина, там сформировалось даже целый такой, знаете, сектор экономики. То есть довольно большое количество людей постоянно сидят на западных грантах, вот все время. Вот, а в бедных странах, опять же, вот, типа Киргизии или Молдавии, это особенно заметно. То есть люди, значит, просто тупо пишут отчеты, ну, может быть, и не тупо работают, средства массовой информации, и те деньги, которые через них проходят, там, оборачиваются, да, они сопоставимы с некоторыми отраслями местной экономики. Поэтому много или мало, как бы, это, значит, вопрос большой. Третий пункт, который мне приходит в голову. Ну, я не знаю, как там Госдепартамент, а, например, скажем, ЦРУ выходит из этой ситуации, имея черную кассу. То, что они имеют черную кассу, которую они через какие конгрессы не проходят, это совершенно точно. В частности, когда, значит, 20 лет американцы торчали в Афганистане, таких публикаций на эту тему было огромное количество и в европейских средствах массовой информации, и в американских. Когда обвиняли ЦРУ то, значит, в том, что они торгуют наркотиками, то в том, что они занимаются контрабандой, то еще в чем-то, еще в чем-то. И я думаю, что у этих публикаций, ну, кроме, конечно, скандального оттенка, был и какой-то, значит, составляющий здравого смысла. Почему? Потому что, как говорят специалисты, те же американские, это дает возможность получать черную кассу, то есть деньги, наличные деньги, которые никем не контролируются. Ну, иногда наличные, иногда безналичные, но наличные проще, естественно, да, которые никем не контролируются, которые не надо там, за которые не надо отчитываться ни в каких этих самых, ни в каких конгрессах и вообще ни в чем. Кстати, что касается Госдепа, тоже вот из личного опыта знаю, как бы, да, когда вот проходила, например, та же самая тюльпановая революция в этой самой в Киргизии, в американском посольстве прямо кэшем раздавали деньги местным оппозиционерам. Вот это я знаю доподлинно, по этому поводу там и видео там были, там, и навалом там что-то такого только не было. И я, например, тогда еще начал интересоваться, думаю, а как вот это все происходит с точки зрения формальной? Оказывается, у любого американского посла, а посол, понятное дело, что это структура Госдепартамента, есть, значит, вот такой вот достаточно серьезный валютный, значит, пакет, который постоянно выделяется, и, ну, по разным данным, по-разному там, много говорили о том, что, ну, минимум 50 тысяч долларов налом постоянно лежит и распоряжается ими лично посол. Вот он не должен вообще никому ничего отчитываться, никто там никакой документации не ведет, то есть просто он может лично по своему усмотрению...
Но это в России, да, вы имеете в виду? Вот посол в России сидит, у него есть 20 тысяч.
Везде,
но это немного, кстати, это примерно это месячная зарплата посла.
Минимум 50, максимум 100 в месяц.
А, ну,
слышите?
В месяц это, да,
месяц,
полгода,
да,
зарплаты.
У него лежат эти деньги, да, к нему могут прийти якобы, да, и он может просто вот так вот тупо отдавать. Причем в отдельных странах это количество вот этого фонда, оно может будет повышаться в зависимости от ситуации. Вот. Но если даже в такой стране, как Киргизия, этот человек имел там от 50 до 100 тысяч под рукой и спокойно их раздавал, как бы, это о многом говорит. То есть, ну да, можно посочувствовать, так сказать, судьбе Госдепартамента ЦРУ, но, да, как я понимаю, да? Во-первых, все познается в сравнении, во-вторых, они находят выходы из ситуации.
Ну да, вот такие дела. Но просто я хотел сказать, что вот мы часто в России, мне кажется, некоторые верим в какую-то невероятную всесильность американских спецслужб, которая, в принципе, не подтверждается вот даже, собственно говоря, теми людьми, которые знакомы с этим в Соединенных Штатах. Они говорят, денег не так много, постоянные ограничения и так далее, и так далее.
Ну, с другой стороны, есть, конечно, мифы, да, но, во-первых, когда они тоже говорят, что, знаете, тут такая, тут же, как обычно, картинка сложносоставная. Когда, например, люди из Госдепа или ЦРУ говорят, что денег мало, это значит, что они требуют бюджетов. Потому что там все завязано на этот, так сказать, пиар. Они говорят, да, денег мало, ничего не получается, поэтому Китай такой сильный, поэтому Россия такая наглая стала, поэтому там, поэтому сям. То есть вывод, дайте денег. А так как там все крутится вокруг денег, там все понарошку, кроме денег.
Да,
вот,
да.
Ну, собственно, любая публикация, любое высказывание, да, как бы из источника неназванного, это в том числе, ну, момент лоббирования, который, как бы, да, там, так сказать, там происходит. Ну и опять же говорю, как я, так сказать, говорю, здесь еще есть, с другой стороны, есть, конечно, я определенная мифология. Эта мифология в том числе поддерживается, на самом деле, американской и европейской массовой культурой. Потому что вот именно массовая культура, а если проще говорить, кино и, ну, и далее всякие разные другие штуки, они, собственно, и создают образ всесильных спецслужб, у которых все на мази, которые, как бы, да, так сказать, там, это, пользуются самой новой техникой, у которых нет никаких проблем, и которые сверхэффективны. Вот. А на самом деле, я думаю, что они такие же люди. Конечно, многие вещи у них отработаны очень хорошо, вот, многие, наверное, лучше, чем у нас, или еще чем у кого-нибудь, но они такие же люди, они совершают ошибки, вот, у них есть проблемы, как бы, да, что-то у них там не складывается. И это можно наблюдать, в том числе, и по ряду, как бы, их внешнеполитических, так сказать, провалов, а эти провалы есть, просто в отличие от нас мы любим расчесывать. Вот давайте скажем так честно, вот моя теория на этот счет следующая, да, мы как бы, вроде как, знаете, вот в православной культуре, как бы, и в христианской культуре, в принципе, самокритика, как осознание и покаяние в своих грехах, это вещь центральная. Но когда вы, значит, в Бога верить перестаете, в церковь не ходите, в исповеди не участвуете, а самокритика у вас осталась, как бы, от корней, получается вот это болезненное, как бы, неправильное позиционирование. То есть любая вещь без Бога превращается в собственную противоположность. Вот это вот расчесывание нервов, как бы, да, всяких ран, как бы, и прочее, это вот наша, к сожалению, национальная черта, а особенно ее развила российская интеллигенция. Потому что для нее вообще вот это бесконечное саморефлексии, заламывание рук, значит, какое-то метание между истерикой о собственной никчемности и, наоборот, истерикой о собственной всезначимости, это вообще является такой способ жизни. Вот, и это, мне кажется, совершенно очевидно. Вот, поэтому у нас по разным причинам, как бы, да, но вот, а именно они, как бы, вот этим расчесыванием профессионально занимаются. Но по разным причинам, как бы, мы вот свои неудачи любим расчесывать, а свои успехи там, да, замазывать, как бы, ну да, ну да, ну да, но даже если мы признаем какой-нибудь успех, мы сразу тут же говорим но, и начинаем, так сказать, опять быстро переходим к расчесыванию ран. Вообще это похоже на какое-то, знаете, там, психическое заболевание даже местами. Вот. А у них наоборот, как бы, они наоборот, как бы, любой свой, даже мнимый, даже выдуманный, даже абсолютно притянутый за уши успех, раздувают до небес, преподносят как победу над мировым злом и так далее. А провалы свои, наоборот, про них моментально перестают говорить, забывают очень быстро, замазывают, значит, чем-то и так далее, и так далее. Из этого создается картинка, соответствующим перекосом. А учитывая то, что американская массовая культура, как американские средства массовой информации, действительно формируют фактически глобальную информационную повестку, то и в головах огромного количества людей, особенно постсоветских, да, есть вот это вот ощущение того, что существуют какие-то, ну, абсолютно всесильные американские, там, английские, там, или какие-то там другие Джеймсы Бонды, вот, в которых вообще, как бы, у них все на мази, они, значит, достают постоянно чемоданы полные деньгами, наполненные деньгами, у них там часы стреляют ядерными ракетами, ну и все остальное, весь этот бред, который, в общем, с детства внушается этой самой западной массовой культурой.
Ну вот, да, Сергей Александрович. А к другим темам, да, перейдем. Тут прочитал, что сейчас Иран и Турция борются за возможность стать хабом для параллельного импорта в Россию. И это, конечно, ну, определенный вызов для российского бизнеса, поскольку, например, в Иране есть проблемы с защитой бизнеса. Там суд особо не работает, и силовики довольно-таки серьезно контролируют. Соответственно, там и взятки могут быть, все же такое. А в Турции пишут, что якобы проще, но стоимость трансфера товаров выше.
Ну, да, есть такая штука. На самом деле, с параллельным импортом я бы к Ирану и Турции еще прибавил бы, естественно, много других стран, в первую очередь, тот же самый Китай. Вот, такими странами могут стать и страны Юго-Восточной Азии. Такими странами, в первую очередь, кстати говоря, должны были бы, по идее, стать страны бывшего Советского Союза. Вот, но, учитывая тот факт, что там на Западе все, так сказать, заблокировано, там, да, три бывшие прибалтийские республики, понятные, на передовой НАТО, с Украиной тоже все ясно, как бы, Белоруссия сама под санкциями, Молдавия тоже, как бы, ее, значит, еще немножко и втянут в эту же самую конфронтацию, то в первую очередь речь может идти, значит, о двух странах Закавказья, Армении и Азербайджане, тем более, что Азербайджан, чем дальше, тем больше аффилирован с Турцией, и о странах Средней Азии, то есть Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Вот. Но у этих стран, правда, есть проблема с тем, что у них нет выхода к большим морям. То есть, если вот у Турции и Ирана есть выход к большим морским путям, да, у Турции там через Средиземное море, там Суэцкий канал недалеко, а у Ирана в Персидский залив, Индийский океан и так далее, то у стран бывшего, ну, вот, Советской Средней Азии, да, постсоветской, у них нет выхода к большим торговым путям, и, в общем-то, единственный транзит, на котором они могут сидеть, это транзит из Китая на запад, там, ну, грубо говоря, с востока на запад, из Китая на запад, из запада в Китай, хотя те же самые американцы и европейцы всячески, ну, и американцы, первую очередь, всячески вставляет палки в колеса. Но на самом деле этому, вот этим процессам мешает, хотя они тоже развиваются, насколько мне известно, вот, но этим процессам мешает такое вот странное позиционирование бывших советских республик, которые все хотят понравиться американцам. Тоже, мне кажется, вот и казахам, как бы и узбекам, там, да, и всем остальным туркменам, таджикам, киргизам, давно пора вырасти из коротких штанишек, да, давно пора перестать бояться американцев больших, потому что на самом деле американцы сильны настолько, насколько их боятся. Да. Здесь, если есть возможность сделать на этом деньги, надо эти деньги делать. А нам надо этим пользоваться, да, в том числе и с геополитической точки зрения. Но вот действительно, вот есть такие чисто логистические препятствия, вот, а есть препятствия субъективные. Вот эта вот зависимость внутренняя, ментальная, умственная зависимость многих наших постсоветских деятелей от вот этого лизоблюдства перед Западом, стремление как бы им понравиться, как-то прогнуться под них, да, одновременно перемешанное с такой, значит, надуманной местами, а местами естественной русофобией, на которой строятся все новые постсоветские государства, она мешает многие эти процессы наладить, мешает. И поэтому, да, возникает тиран Турции. Интересно, что Турции ничего не мешает. Тоже вот я обратился бы ко всем типа тюркским народам, значит, Средней Азии. Там, вот казахи там тоже пытаются вести двойную игру, несмотря на то, что входят и в Евразес, и в ОДКБ, и так далее, и так далее. Вот туркам ничего не мешает абсолютно. Не то, что они члены НАТО, не то, что они, так сказать, многолетние кандидаты в Евросоюз, не то, что фактически они являются там ближайшим союзником США в этом регионе, вот в Передней Азии, что называется, да. Вот, им ничего не мешает, как бы, да. А вот нашим казахам, там, условно нашим условно там киргизам каким-нибудь там, да, или еще кому-то, вот им все что-то мешает. Вот, мешает, вот, да, плохому танцору известно, что мешает, да, вот, и причем всегда, независимо от обстоятельств. Я думаю, что им тоже надо выйти из этой зависимости, да, из этой вот ментальной зависимости. Они все хотят, чтобы их признавали как самостоятельные государства. Но хочу сказать, так сказать, нашим среднеазиатским партнерам, самостоятельными являются те государства, которые действительно способны адекватно, значит, понимать свой государственный интерес и быть суверенными. А, к сожалению, у постсоветских стран, вообще у всех в разной степени, развита болезнь вот этой вот какой-то совершенно вот такой вот нездоровой зависимости от Запада, даже если этой зависимости, для этой зависимости вообще нет никаких оснований. И все время все боятся, с одной стороны. С другой стороны, вот это, значит, вот это тоже как бы русофобия, ставшая основой их новых, так сказать, вот этих вот мифологий, которые им мешают. Поэтому, да, Иран, Турция. Но что касается всяких разных препятствий, на территории Ирана, там, условно говоря, там какая-нибудь коррупция, надо просто понимать, с кем договариваться. Да? Там контролируют действительно серьезно все эти вещи КСИР, корпус стражи исламской революции, он очень серьезно имеет влияние на все эти дела. Надо понимать, на кого выходить. Вот. Там действительно Министерство иностранных дел по сравнению с КСИРом там как бы не играет, скажем честно. Вот в Турции другая ситуация, но в общем и целом Восток — это всегда особая, скажем так, субкультура, в которой личная благодарность, как бы, да, называемая у нас взятками, всегда играла, играет и будет играть особую роль. Это в этом, и с этим надо просто как бы, ну, научиться работать и все. В конце концов, здесь, в России, с этим научились работать. Украина вообще коррумпирована насквозь, да, и до сих пор, да. Даже оружием торгуют, которое с Запада получают. Ну, а здесь мы еще не разберемся, что ли? Разберемся, конечно, елки-палки.
Да, Сергей Александрович, и попалась мне интересная тема, что в Иркутской области дети начали увлекаться прятками от родителей на сутки. Суть игры называется «Исчезни на 24 часа» в том, что ребенок уходит из дома, отключает мобильный и не выходит на связь. По истечении суток он возвращается, передавая эстафету следующему. Он набирает все больше популярность, это так называемый челлендж. Идея, в общем-то, не новая. В эту игру школьников увлекают YouTube-блогеры и какие-то даже преступники. Но вот сейчас комиссия по делам несовершеннолетних советует родителям обращать внимание на группы их детей в соцсетях, где предлагают присоединиться к игре, и сообщать в полицию, если такие призывы обнаружатся. Это вот комиссия по делам несовершеннолетних советует. А что бы вы посоветовали?
Я бы посоветовал заблокировать YouTube. Это раз. Всех блогеров подобных, так сказать, взять за задницу, как бы, да, и поставить им на вид, если они здесь находятся, в России, да, для начала. И многие из них, кстати, очень быстро меняют свое поведение. И третье, продолжить борьбу с разными всякими разными деструктивными, особенно направленное влияние на молодое поколение, субкультурами, типа АУЕ, там, вот эти все, да, и все, что с этим связано. Потому что очень часто это связано, все вот эти вот инициативы, типа модные игры, связаны с двумя вещами. Первое. Это, значит, попытка свести с ума наше молодое поколение, которое, значит, происходит, источник, который находится за рубежом, да, это очевидное, значит, стремление, во-первых, разрушить связь между молодым и старшим поколением, и, во-вторых, настроить это поколение деструктивно в отношении собственного государства, традиции и прочее, прочее. А второе, к сожалению, это криминальные сообщества. Это бандиты разных мастей, так сказать, да. Они бывают разные, естественно, да. Вот, но это те бандиты, для которых вот используют детей, как бы, да, это не западло, что называется, да. Вот, они давно переступили, как бы, эту грань, давно вообще перестали быть людьми, на мой личный взгляд, да. Вот, это их дело, потому что через эти вещи они вовлекают их в преступные структуры. Вот, что не менее опасно, чем условное влияние политическое со стороны каких-нибудь западных там этих самых разрушителей России. А когда эти вещи смыкаются в одном месте, да, это становится особенно опасно. Поэтому я думаю, что здесь вот миндальничать бессмысленно. Говорят, надо родителей призвать, чтобы они... Родителей надо призвать, несомненно. И, конечно, такие вещи случаются, в первую очередь, в семьях, где не все благополучно. Это ясно. Да, потому что вот если нормальные отношения, ребенку такая чушь просто не придет в голову. Потому что, наоборот, он держится за семью, держится за родителей, как за тот некий якорь, который дает ему определенную, так сказать, уверенность в себе. То есть, например, вот он пошел там в школу, его там могут... у него там какие-то могут быть сложные взаимоотношения. Пошел он там спортивную секцию, там тоже что-то не получается, его там тоже начинают, ну, как это у детей принято, значит, или подростков, начинают как-то, так сказать, на него косо смотреть, мягко говоря, значит, на улице тоже страшно, глядишь, деньги отберут, а тогда где можно, как бы, найти себя, да, где можно, только дома. А вот если и дома, в семье, как бы, да, есть проблемы в взаимоотношениях, вот тогда возникают все эти мысли, да, поэтому, конечно, это касается и состояния семейных отношений в России, там, несомненно, да, и отношений с родителем, эти призывы к родителям, они крайне важны, но для того, чтобы призывы к родителям были эффективными, для этого надо, значит, системно работать государством, в первую очередь, на огромном пространстве, начиная от укрепления традиционных семейных ценностей, чтобы детям не хотелось убежать из дома, чтобы никакая, так сказать, падла, как бы, в этом самом, в интернете, не могла их к этому соблазнить. А с другой стороны, чтобы этим падлам, как бы, да, укоротить руки, ну, нужны запретительные меры. Вне всякого сомнения, да. Вот мы там много лет уже рассказываем про необходимость патриотизма и прочее, про традиционные, значит, ценности. А вот, например, вот это вот АУЕ, да, вот эта вот субкультура молодежи, которая вовлекает детей в криминальный мир, как бы, она ведь на фоне всего этого спокойно развивалась. Но там огромные обороты, деньги, как бы, все знают, кто этим занимается, все знают, какие, так сказать, воры в законе это курируют. Все это прекрасно знают, да, но очень много лет вообще не делали ровным счетом ничего. Ничего. Да, то ли считали, что это ерунда, то ли, как бы, каждый думал только о себе, вот, то ли были вовлечены тоже в получение этих доходов. Вот. И в этом смысле, кстати говоря, регионы Сибири, как бы, да, они, и Дальнего Востока, они отличаются особой высокой степенью криминализации, поэтому здесь призывы к родителям, да, но при всем при этом государство, конечно, должно очень жестко применять, значит, кнут там, где оно это должно делать.
Сергей Александрович, сделаем небольшую паузу.
Железная логика. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский, Сергей Александрович.
Да, на связи.
Так, ну что, у нас тут еще интересные новости, Сергей Александрович. Значит,
есть интересные, да?
Ну, парочку. Вот такая. Uh-huh. Тут я хотел бы тут соединить две. Значит, первое. Европейские порты стали отказывать российским рыболовецким судам в ремонте. Это случается, например, с теми, кто ведет промысел в Баренцевом море и в Атлантике, и они обычно, наши рыбаки, чинили свои корабли в близких к районам вылова портах Норвегии, Польши и стран Прибалтики. И причем речь идет не о санкционных ограничениях, а это вот именно индивидуальные решения зарубежных верфей, часто без объяснения причин. Это первая новость. И вторая новость. 5000 рыбных закусочных в Британии могут закрыться из-за антироссийских санкций, потому что половина заведений в стране, где подают вот эти так называемые fish and chips, это картошка, жареная с рыбой, они работают в убыток из-за роста цен на российскую рыбу на 35%.
Ну да, то есть они просто из вредности, что называется, вот эти вот ремонтники, да, не хотят делать. А вот такие, вот так вот тоже к вопросу, между прочим, вот экономика и идея, идеология. Просто из вредности, даже себе в убыток и так далее, и так далее. Ну посмотрим, сколько они продержатся, потому что я думаю, что их концепция комфортной, удобной, как бы, да, безопасной и такой сытой жизни, она, которую они сами сделали смыслом всего, да, она все-таки рано или поздно, скорее всего, пересилит, по крайней мере, если не везде, то в большом количестве случаев, да, но это, опять же, будет зависеть от того, как мы там будем продвигаться на других направлениях. Вот, это первое. Второе, но что касается вот этого ремонта и обслуживания судов, это вообще проблема не новая. И это, в том числе сейчас, повод задуматься над тем, А почему же, как бы в очередной раз, почему же наши суда не хотят обслуживаться, например, в том самом Мурманске, да, или других портах, там, да, которые есть. Ну, в Архангельске там в меньшей степени, но там Мурманск совсем недалеко находится. Вот, потому что на самом деле в Норвегии и, ну, в Польше, конечно, в другом месте, да, в Норвегии предоставляются более, так сказать, выгодные условия, да, для этого самого ремонта и обслуживания. И наши моряки предпочитали ремонтироваться там, потому что, как бы, в наших портах или не хватало для этого ремонтной базы, или это было дороже, вот, чем даже в той же Норвегии, или еще почему-то. Там разные случаи были, но тем не менее, все это повод для того, чтобы развивать собственную экономику. Пусть они к нам заходят, пусть, как бы, они у нас ремонтируются, пусть они здесь платят деньги за этот самый ремонт, обслуживание, и пусть они остаются довольными этим ремонтом. Не потому, что им больше некуда идти, а потому что это стало или лучше, или дешевле, или еще лучше, так сказать, и то, и другое. Вот. А что касается рыбы, я вот, например, слышал, что, несмотря на все эти разные заверения, в той же самой Норвегии, значит, закупает российскую рыбу не меньше, а в некоторых случаях даже больше, чем закупала раньше. Закупает, значит, в том числе российского производства корм для рыбы, для той рыбы, которую разводят искусственно, и так далее, и так далее. То есть тут тоже такая ситуация неоднозначная. Про британцев, пусть эти британцы просят у Джонсона или Страст, значит, всякие свои эти рыбные гамбургеры. Вот. И пусть они им задают вопросы, почему все стало так дорого. Закрываются, и слава богу, что же делать. В конце концов, это их выбор. Они хотят так, чтобы, значит, все проблемы, значит, были в каких-то других концах света, а вот у них были бы только эти самые вкусные пирожки с рыбой. И так не бывает.
Да, и, кстати, еще эта новость, она, конечно, не связана с рыбами, но, тем не менее, в Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено. С утра блокировали десятки магистралей, протестующие таким образом пытаются выразить свое недовольство правительством. Хотя Министерство сельского хозяйства считает, что вот сейчас действия фермеров зашли, конечно, слишком далеко.
Ну, а куда этим фермерам деваться? С другой стороны, вот что касается всех этих фермеров, рабочих, там, и предпринимателей, и мелких, и средних, вот действия, говорят, зашли слишком далеко. Значит, надо проявлять солидарность. Но это же слова ни о чем. Надо проявлять солидарность, там, условно говоря, европейским фермерам, надо проявлять солидарность с Украиной. Зачем? Что такое Украина? Почему с ней надо проявлять солидарность? Причем здесь европейские фермеры? Это простому человеку невозможно понять, особенно на фоне того, что рушится его жизнь. Там, условно говоря, там, да, падают его доходы, он больше не может работать, он больше не может кормить семью, он не может выплачивать кредиты, он не может делать ничего. Ему говорят, слушай, ну, надо потерпеть. А ради чего? Ради чего? Ну, предположим, например, на Украине демократия. Дальше что? То есть вот этому фермеру, ему вообще, какое, так сказать, это, с чего это? Ни тепло, ни холодно. Они, я думаю, самые простые люди, как такие, не обезображенные интеллектом, они, в общем, понимают, что им деваться некуда. Поэтому я думаю, что все эти акции протеста, по идее, если ситуация не будет улучшаться, они, ну, должны только усиливаться, по-другому никак. И я не знаю, что там эти европейские политики, как они все думают. Европейские политики, я так понимаю, рассчитывали на то, что сейчас все это быстро закончится поражением России. Россия приползет на брюхе, а еще лучше, в России сменится власть, и они опять там зажируют, как раньше жировали. А этого не происходит. И, кстати говоря, я думаю, расчет на это был совершенно глупым. Можно было рассчитывать на то, что, или там говорить, вот там будет продвигаться российская армия на Украине, будет, как быстро она будет продвигаться, какими способами российская армия будет воевать и прочее, прочее. Но рассчитывать на то, что Россия сейчас вот просто вот у их ног развалится, рассыпется, расплачется, и все вообще станет по 3 копейки, да, Россию можно будет за бесценок скупить. Но вот эти расчеты, мне кажется, они были какими-то, ну, мягко говоря, очень наивными. А теперь что с этим делать, не совсем понятно.
Да, Сергей Александрович, и тогда к другим темам потихонечку. Тут замечательно выступил, сначала вот так. Болельщики турецкого футбольного клуба «Фенербахче» скандировали Владимир Путин, вот это имя и фамилию Владимир Путин, на матче отбора против киевского «Динамо». Это, видимо, была психологическая атака. Вот.
Ну, ничего себе, да. Вот это да, что называется, да. Может, они какого-то другого Владимира Путина имели в виду?
Ну, конечно, таких людей ведь много. Почему бы они выбрали нашего президента именно для скандирования, да?
Ну да, 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 да. Собственно говоря, украинская пресса могла бы так и написать, что, возможно, турецкие болельщики, так сказать, и вообще, возможно, это всем послышалось. На самом деле, Турция ближайший друг Украины. Вообще, конечно, турки меня на данном историческом этапе не перестают удивлять. С одной стороны, они продают оружие Украине, с другой стороны, встречаются с Путиным, с третьей стороны, вот даже фанаты футбольные кричат. Но если это правда, то, во-первых...
А это не то, что правда. Главное. Вот, пожалуйста, у нас есть это видео. Может быть, мы даже можем вывести звук и послушать на секунду.
Я вам верю.
Нет, звук мы не можем вывести, наверное.
Да, ну и ладно. Бог это самое, как его. Ну, в общем, так сказать, я вам верю, да, но первое, о чем это свидетельствует, о том, что на самом деле никакой такой международной изоляции России и Владимира Путина нет. Если даже Турция, страна-член НАТО, никакой изоляции не делает, то о чем вообще можно говорить? То есть все это, ну, они, пустите сказки, рассказывают там в Америке, в Польше там или еще где-нибудь, да. А второе, на самом деле то, что делает Путин, судя по всему, пользуется очень серьезной поддержкой в странах за пределами Запада и его ближайших этих самых сателлитов, типа некоторых постсоветских государств. А это действительно так. Мы с вами тоже об этом не раз говорили. Когда, например, те же американцы обращаются к африканцам, азиатам или латиноамериканцам с требованием, значит, поддержать их давление на Россию, те, в общем, злорадно ухмыляются, как бы, да, или в лучшем случае просто тихо отмалчиваются, потому что они не любили, не любят и не собираются любить ни американцев, ни европейцев, которые там их там сотнями лет грабили, ни всех остальных. А что касается исламского мира, то, в общем, откровенно говоря, Америку и всех ее ближайших союзников, а Украина сейчас именно так себя номинирует, да, там просто ненавидят. Просто ненавидят. Понимаете? Это тоже к вопросу о том, если нас слушают вдруг, значит, скрипя зубами через силу там условные украинцы или их друзья в России. Америку везде, за пределами самого золотого миллиарда и некоторых стран постсоветского пространства, просто ненавидят. Вот. И в исламском мире особенно. Вот. И для этого есть, в общем, достаточное количество поводов. Да, в том числе, если уж говорить о Турции, но, в конце концов, Эрдоган и его окружение до сих пор считают, что попытку военного переворота в Турции стимулировали именно американцы, и никто иной. Поэтому это важно, мне кажется, понимать. Ну и заодно я так понимаю, что никакого сочувствия к Украине-то на самом деле нету. Даже в Турции. Может, оно есть в других странах, там, европейских, я этого не исключаю. В какой-нибудь Великобритании, наверное, или еще где-нибудь, да. Но даже в Турции, которые, значит, эти самые украинцы считают чуть ли не своим союзником, да, в этой вот войне, на самом деле никакого искреннего сочувствия в Украине нету. Или оно очень минимальное. Если, значит, фанаты одного из ведущих турецких клубов решились на такую публичную акцию, потому что эта акция публичная, совершенно очевидным политическим подтекстом.
Да, и еще из интересных выступлений с удовольствием смотрел Дональда Трампа тут. Он полтора часа прекрасно говорил. Я бы назвал это стендапом, то есть таким юмористическим выступлением, но, конечно, оно было серьезное, направлено на разное. Мне очень понравилось высказывание по поводу трансгендеров в женских соревнованиях. Дональд Трамп в ходе выступления на вот этом вот форуме, он называется America First Policy Institute, то есть институт политики Америка прежде всего. Считает, он говорит, неприемлемым участие трансгендеров в женских соревнованиях. Он подчеркнул, как казалось бы, очевидную вещь, что результаты трансгендеров превосходят результаты женщин. И говорит, не следует позволять мужчинам участвовать в женских соревнованиях. Это так неуважительно по отношению к женщинам.
О, большой молодец, Трамп. Трамп большой молодец. С одной стороны, он действительно яркий, гораздо более яркий, чем, например, Джо Байден или там Хиллари Клинтон или там даже Барак Обама. Вот, гораздо более яркий и понимающий, собственно говоря, ключик к сердцу простого обывателя. Это первое. А второе. Вот эти вот западные, так называемые новые ценности, которые фактически являются легализацией извращений, зашли уже так далеко, что реально от них тошнит. И рано или поздно любой человек, который просто начинает изрекать абсолютно банальные, простейшие истины, становится популярным политиком. Он начинает набирать на этом очки. Это должно было случиться рано или поздно, вне всякого сомнения. И хорошо, что Трамп на это решился. Потому что сейчас уже все дело подошло к тому, что просто называя черное черным, а белое белым, можно стать популярным политиком там, на Западе. До такой степени абсурда Запад сам себя довел. И то, что Трамп решил взять это на вооружение, я думаю, это очень здорово. Это хорошо для всех, так сказать, в том числе для нас.
Вот, да, Сергей Александрович, это на самом деле удивительно. И он сам говорит, что сейчас требуется особое мужество, чтобы сказать такие простые вещи. Ну, в Америке имеется. Ну, понятное дело, Дональду Трампу ничего не будет, а даже наоборот. Но мы должны сейчас будем сделать небольшую паузу. Вести FM+, наш телеграм-канал, там идет, там ссылки на трансляцию.
Вести FM.
Сергей Александрович.
Ну да, да, и давайте вот это еще немножко, так сказать, что называется, помурыжим, да.
Углубим и расширим эту тему.
Углубим и расширим, потому что, ну, это действительно феноменально. Человек просто говорит простые вещи. Он говорит, вот есть мужчины, есть женщины. И ему уже аплодируют. Вот представьте себе, разве подобное вообще было, возможно ли было подобное еще там, я не знаю, ну, лет 50 тому назад, или лет 40 тому назад, даже лет 30 тому назад это было совершенно невозможно. Вы сказали, вы что, идиот? Ну да, да, елка зимой и летом одним цветом. Это я к тому, что посмотрите, как сумасшествие западной элиты довело их же самих за очень короткий период времени до того, что человек, говорящий простые, так сказать, истины, набирает огромный политический вес и популярность. Это первое. Второе. То, что Трамп говорит, что для этого нужно мужество, свидетельствует о том, что вся эта культура новых ценностей, субкультура, она насквозь лживая. Она запрещает называть вещи своими именами, она запрещает говорить правду, она запрещает говорить то, что очевидно для всех, но это нельзя, так сказать, произойти, потому что условная, так сказать, интеллектуальная, как бы политическая, информационная элита так решили. А, собственно говоря, это и есть тоталитаризм. Когда вещи нельзя называть собственными именами своими, когда вас заставляют на черное говорить белое, на белое черное, это и есть тоталитаризм. И то, что Трамп это свидетельствует, мне кажется, это очень важно. Это важно вообще понять, да. А между прочим, именно к этому нас в том числе склоняют и сторонники, значит, ориентации на Запад. Склоняли, ну, местами продолжают склонять, еще собираются склонять в голове с тем же самым Западом. А нам это зачем? В конце концов, у нас была, как бы, да, неправда, что называется, там, советского периода. При всем при том, что советский период, еще раз повторяю, нам тоже надо все время делать оговорки. Конечно, это замечательный период истории с огромным достижением, но тем не менее, там была своя неправда. И даже когда всем было очевидно, что это не так, надо было говорить, что это так. Но, на мой взгляд, вот диктат нынешнего либерального общества, он хуже, чем в советское время. Почему? Потому что советская неправда касалась вещей политических, может быть, местами экономических, но она не лезла в естество человека. А то, что сейчас делает либеральный тоталитаризм, он лезет прямо в естество человека. Он заставляет человека отказаться от самого себя. Он лезет туда, куда даже советская власть не додумалась залезать. Им в голову это не приходило. Такой бред. Хотя понятно, что сами по себе явления вот этих всех, так сказать, извращений, они были всегда. Вот что тоже важно. То есть это на самом деле нынешняя западная, значит, субкультура. Это тотальная ложь и несвобода. Несвобода. И еще одна вещь, которая, на мой взгляд, очень важна. И, так сказать, я тоже люблю эту тему. Это то, к чему ведет современная наука. К чему ведут достижения науки и техники. И можно ли и нужно ли требовать от этого процесса морального наполнения? Я считаю, что можно и нужно. Я это к чему? Я это к тому, что вот это искажение естественных основ жизни, оно было невозможно, например, еще лет 100 тому назад. Хотя понятно, что, как бы, вот условные какие-то, так сказать, отклонения, извращения, всякие разные, они были всегда. Про это тоже сами, так сказать, гомосексуалисты очень любят рассказывать, про античную Грецию и прочее-прочее. Да, были всегда. Но именно достижения современной науки и техники, медицинской в первую очередь, сделали возможным имитацию смены пола. Имитацию, я именно это представляю, потому что никакой реальной смены пола не происходит. Но то, что можно делать сейчас благодаря достижениям науки и техники, то нельзя было делать еще даже 50 лет назад. И это как раз вот в копилку, так сказать, фактов, что называется, насчет того, до чего технический и технологический прогресс может довести цивилизацию. До полного сумасшествия и самоуничтожения, если цивилизация не научится наполнять эти процессы моральным содержанием, нравственным, если цивилизация не научится ограничивать их разрушительную силу, если цивилизация не перестанет наделять этот процесс высшим смыслом как таковым. Потому что, по сути, современная цивилизация постоянно везде, так сказать, утверждает западное поколение, что технический прогресс превыше всего, он должен обеспечивать любые, так сказать, любую дурь, как бы, и, значит, воображение, как бы, людей, независимо от их там, степени соответствия и несоответствия, так сказать, здоровью. И это и есть смысл жизни. Вот такая цель ведет к самоуничтожению. Мне кажется, вот что важно тоже понять вот из этих вот нынешних явлений.
Да, Сергей Александрович, и ну еще Трамп сказал, что Америка движется в ад, ну что уж тут скажешь, это правда.
А так и я про то же,
Да, что уж тут скажешь. Да, Сергей Александрович, и еще тут мне попался мне телеграм-канал Александра Дугина, философа, реально его собственный телеграм-канал. Он тут недавно разразился интересными пророчествами, и мне бы хотелось с вами обсудить. Дело в том, потому что он там говорил про музыку то же самое, что вы говорите. Я услышал перекликание ваших мыслей, мне стало интересно. В общем, вот, он пишет, что сегодня, пишет вот Дугин, довольно легко понять, как будет выглядеть Россия завтра. Глобальных соцсетей не будет вообще. Их будет импортозамещать что-то отечественное, не слишком привлекательное. Но тем лучше, общество откроет забытое обаяние офлайна. Это конец миграции в двухмерие и киберпространство, и возврат к трехмерию. Доллары и евро отменят. Начнется царство рубля. Его можно будет поменять только на товары и услуги. Или просто поделиться с тем, кому надо больше. За коррупцию, прежде всего, связанную с предательством Родины, начнут вначале сажать, потом сажать надолго, а потом и вообще отправлять в ДНР. Ни одного из современной попсы в ТВ и на радио не останется. Ни одного. На всех каналах будет этнофолк, русская и евразийская психоделика. А, вот. И вот это вот мне показалось интересным.
Слово психоделика не нравится, да. Вот, потому что психоделика – это все равно что-то про не вполне нормальное состояние, значит, ума или души, это уж как хотите, да?
Это да.
Вот. Собственно, психоделический, так сказать, рок тот же самый появился на фоне субкультуры употребления наркотиков массовыми. Вот, я не знаю, мне кажется, Дугин уж точно должен это понимать. Вот.
То есть, почему это вот там так кажется?
Не, ну, мне кажется, это то, что Дугин себя позиционирует как философ, он давно, действительно, много-много лет, как бы, да, вот рассуждает на эти темы, и книжки какие-то пишет, так сказать, и он просто знает, о чем речь идет. Я не намекаю на то, что он там это употребляет наркотики, так сказать, боже упаси, когда-то я с ним встречался, и в целом я отношусь к нему позитивно, вне всякого сомнения. Вот. Я думаю, что просто, что касается слова психоделика, то, во-первых, оно само по себе из западного субкультурного лексикона, во-вторых, еще раз повторю, как бы оно родилось в первую очередь на фоне наркотической культуры, массового распространения наркотиков в те годы, когда вот, как бы, да, музыка стала приобретать такие вот странные, скажем так, оттенки. Вот, поэтому психоделика слово мне не нравится, но в целом я лучше скажу по поводу этого прогноза. Да, он такой, мне кажется, чрезмерно хлесткий, но в том числе для того, чтобы на него обратили внимание, ну и вот на него обратили внимание. Вот, но я бы сказал, что это всего лишь одна из возможностей развития. Вот так категорически я бы утверждать не стал, вот, но тенденция такая есть. Тенденция такая есть. Я лично считаю, при всей моей, как бы, склонности тоже к фолку, как это называется, а по-русски это называется народная музыка, вот, но тем не менее, как бы, к этой народной культуре, я считаю, что здесь все равно важна мера во всем, да, здесь важно тоже не переборщить, потому что можно испортить любую хорошую идею вот тем, чтобы довести ее до, значит, какого-то жесткого абсурда. Кстати говоря, именно так начинает вырождаться Запад, потому что действительно в идее там, условно, там, личного, так сказать, пространства, там, прав человека, свободы как таковой, ничего плохого нету. Вопрос в том, как это реализовывать, да, и надо понимать, где надо вовремя остановиться. Вот в чем дело, да. Вот это, так сказать, важно. Вот. Но тенденция такая и есть. И действительно все вот эти политические, экономические, так сказать, военные процессы, культурные процессы, которые происходят вокруг России, они этой тенденции дают шанс. Я не думаю, что она будет реализована в таком жестком виде, в обозримом будущем, да, вот, тем более, что касается ДНР, то она, если уж мы ее освободим, скорее всего, довольно быстро присоединится к Российской Федерации, вот, со всеми исходящими, как бы, да, и выходящими, вот, а Дугин намекает на то, что там, значит, есть смертная казнь. Смертная казнь не у нас есть, просто на нее, как бы, введен мораторий, вот, но тенденция такая существует, я в целом за эту тенденцию, вопрос только в том, чтобы быть, значит, здесь нащупывать разумные пределы ее распространения, и опять же, значит, что касается степени жесткости насаждения, я бы жестко ограничивал все то, что является реально разрушительным, первое. И я бы ограничивал, может быть, не так жестко, но ограничивал то, что является надуманным замещением. Ну, условно говоря, там, в языке, в культуре, как бы, да, в видео, там, ряде, что называется. А все остальное продвигал бы все-таки скорее позитивными способами, а не способами, значит, наказания. Вот. Но в целом такая тенденция есть. Единственное, что я хочу сказать, это просто шанс. Это всего лишь шанс. Вот знаете, как, что, давайте закончим тем, с чего мы и начали. Вот начали мы с того, что сегодня, значит, день крещения Руси и памяти равноапостольного святого князя Владимира. Многие считают, что после распада Советского Союза, как бы, да, вот мы возвращаемся к православию, и вот на этом фоне тоже говорят, как же так, вот Россия и Украина, две православные страны воюют друг с другом, я вам так скажу. На самом деле мы всего лишь получили шанс на то, чтобы стать православными странами. Шанс. И пока этот шанс не реализован. Например, на Украине среди людей, принимающих решения, к православию не имеет отношения вообще никто. Здесь же, здесь, как и в экономике, точно такая же ситуация. Шанс есть. Вопрос, как мы будем его реализовывать.
Сергей Александрович, спасибо вам большое. Сегодня на этом у нас все. Я напоминаю, вы можете пересмотреть этот выпуск на Рутьюбе и во ВКонтакте. Ссылки есть в телеграм-канале Вести ФМ+. Спасибо, до свидания.
Железная логика.